Джек Лондон. Сказание о Кише. Давным-давно у самого полярного моря жил Киш. Долгие счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те своим. И так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья, и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу, хижины, сложенной из снежных плит, достиг почета и занял высокое место в своем поселке. Киш, как гласит сказание, был смышленым мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже 13 солнц. Так считают на севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, чтобы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости. Но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу. Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет. И тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов. «Я скажу правду», — так начал он, — «мне и матери моей дается положенная доля мяса, но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей. Охотники, и совсем седые, и только начавшие сидеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны, все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей, чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова. Но Киш продолжал твердо и сурово: «Мой отец Бог был храбрым охотником. Вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бог один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой древней старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля». «Вон его!» — закричали охотники. «Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать! Мало он еще разговаривать с седовласыми мужчинами!» Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение. «У тебя есть жена, Углук», — сказал он, — «и ты говоришь за нее. А у тебя, Массук, жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бог погиб, потому что он был храбрым охотником, а теперь я его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока», — сказал. Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами. «Разве мальчишка смеет говорить на совете?» — прошамкал старый Углук. «С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин?» — зычным голосом спросил Масук. «Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?» Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью, он вскочил с места. «Слушайте меня, вы, мужчины!» — крикнул он. «Никогда больше не стану я говорить на совете. Никогда, прежде чем вы не придете ко мне и не скажете: говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил. Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бог, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо, и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью от того, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом. Я, Киш, все сказал». Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево. На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков, и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой, да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально. «Он скоро вернется», — сочувственно говорили женщины. «Пусть идет, это послужит ему хорошим уроком», — говорили охотники. «Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими». Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби. А женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть. Мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря. Однако на следующий день, рано утром, Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя, и поступь его стала надменной, и речь звучала дерзко. «Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу», — сказал он. «За день пути отсюда найдете много мяса на льду, медведицу и двух медвежат». Айкига была вне себя от радости. Он же принял ее в восторге, как настоящий мужчина, сказав: «Идем, Айкига, надо поесть, а потом я лягу спать, ведь я очень устал». И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал 20 часов подряд. Сначала было много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя – дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож. А взвалить мороженую тушу в 300 фунтов на нарты и вести по неровному льду — дело нелегкое. Но придя на место, они увидели то, чему не хотели верить. Киш не только убил медведей, но рассек туши на 4 части, как истый охотник, и удалил внутренности. Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на 3-4 дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает?» — спрашивали охотники друг у друга. «Даже собаки не берет с собой, а ведь собака — большая подмога на охоте». «Почему ты охотишься только на медведя?» — спросил его как-то Клош-Кван. И Киш сумел ему дать надлежащий ответ. «Кто же не знает, что только на медведе так много мяса?» Но в поселке стали поговаривать о колдовстве. «Злые духи охотятся вместе с ним», — утверждали одни. «Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?» «Кто знает, может, это не злые духи, а добрые», — говорили другие. «Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге, кто знает?» Так или иначе, но Киша не покидала удача. И нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая древняя старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, да еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его, и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете. Но он не приходил, и им было стыдно позвать его. «Я хочу построить себе новую иглу», — сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам. «Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить». «Так», — сказали те с важностью, кивая головой. «Но у меня нет на это времени. Мое дело — охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу». И они выстроили ему такую большую просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киша и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. Она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке. И другие женщины посещали ее, чтобы спросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями. Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Углук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве. «Тебя обвиняют, — зловеще сказал Углук, — в сношениях со злыми духами. Вот почему твоя охота удачна». «Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш. — Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад просто потому, что тебя душит зависть?» И Углук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту. А Бим и Боун, два молодых лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через 5 дней они вернулись, дрожа от нетерпения. Так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клошквана был спешно созван совет, и Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ. «Братья, как нам было приказано, мы шли по следу Киша, и уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь». «Да, больше и не бывает», — перебил Боун и повел рассказ дальше. «Но медведь не хотел вступать в борьбу. Он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону. И за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. Киш шел прямо на медведя. Да-да, подхватил Бим, Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их. Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Углук прямо заявил, что он не верит этим сказкам. «Собственными глазами видели мы это», — убеждал их Бим. «Да-да, собственными глазами», — подтвердил и Боун. И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал, как бешеный, колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду. «Да, большую беду», — перебил Бим. «Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли. И всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видел». «Да, и я не видал», — опять вмешался Боун. «А какой это был огромный медведь!» «Колдовство», — проронил Углук. «Не знаю», — отвечал Боун. «Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел. И тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой из стороны в сторону, а потом садился и рычал, и выл от боли, и снова шел. И Киш тоже шел за медведем, а мы за Кишем. И так мы шли весь день и еще 3 дня». Медведь все слабел и выл от боли. «Это колдовство!» — воскликнул Углук. «Ясно, что это колдовство!» «Все может быть!» Но тут Бим опять сменил Боуна. Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу, и снова пересекал свой след. И, наконец, пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти, и Киш подошел к нему и прикончил его копьем. «А потом?» — спросил Клошкван. «Потом Киш принялся освежевывать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя». К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал, и что его игла достаточно велика и удобна и может вместить много людей. И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клошкваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен. Клошкван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом: «Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься, нет ли здесь колдовства?» Киш поднял на него глаза и улыбнулся. «Нет, Оклош-Кван, не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство».
«И каждый сможет сделать это?»
«Каждый!» Наступило долгое молчание. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.
«И ты... ты расскажешь нам, Киш?» — спросил, наконец, Клош-Кван дрожащим голосом.
«Да, я расскажу тебе». Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. «Это очень просто, смотри!» Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке. Тогда он внезапно разжал руку, и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира. «Вот так», — сказал он, — «надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку. Вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус. Вот так. Так, и, хорошенько его свернув, закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится, медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто».
И Углук воскликнул: «О!» И Клош-Кван сказал: «А!» И каждый сказал по-своему, и все поняли.
Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого полярного моря. И потому что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что пока он жил, народ благоденствовал, и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью от того, что у них нет мяса.